Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 5 марта 1998 года.
Владимир Тольц. В сентябре 47-го, когда Джон Стейнбек вместе с фотографом Робертом Капой находились в Грузии, приставленный для наблюдения за ними Иван Хмарский занес в свой секретный дневник следующий вердикт.
По коренным вопросам Стейнбек занимает реакционные позиции, отражающие пропаганду реакционной американской печати. Капа пытается лавировать и либеральничать, чтобы оставить себе возможность еще раз побывать в СССР.
Мне кажется, Иван Дмитриевич ошибался. Американцы не были реакционерами, а побывать снова в СССР хотели оба. Особенно в Грузии, которую сочли тогда земным раем. Они и представить себе не могли, что произойдет там в следующие 50 лет. Об этом сразу после объявлений в нашей сегодняшней передаче «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Три дневника. По маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача 10. Ее ведет Владимир Тольц. Девять неполных дней конца августа, начало сентября 47-го года, которые Стейнбек и Капа провели в Грузии, главное, о чем они мечтали, были покой и воля.
Мы хронически недосыпали, но не только это вымотало нас. Мы постоянно были на ногах. У нас не было возможности остановиться и хорошенько все обдумать. Фотоаппараты Капы щелкали, как новогодние хлопушки, и у него было уже много проявленной пленки. Мы все время осматривали что-то и постоянно собирались что-то осматривать. Когда мы нормально, то есть непроизводительно живем, мы способны заниматься делами только небольшую часть времени, а остальное время нам необходимо расслабиться и ничем не заниматься. Но во время поездки у нас постоянно не хватало времени, нам каждую минуту приходилось на что-то глядеть, отчего мы стали безумно уставать.
Существенно и еще одно обстоятельство, лишь усугублявшее эту постоянно накапливавшуюся усталость. Стейнбек вспоминал.
«Мы вели настолько целомудренный образ жизни, что, вероятно, за всю мировую историю подобное встречалось всего лишь раз или два. Частично это происходило намеренно, потому что у нас было слишком много работы, а частично из-за того, что порог был не очень доступен. А мы нормальные люди. Нам нравятся красивые лодыжки или даже ноги на несколько дюймов выше и обтянутые по возможности хорошими нейлоновыми чулками». Мы обожаем все эти штучки, обманы и вероломства, которыми пользуются женщины, чтобы одурачить и поймать на крючок наивных и глупых мужчин. А тут мы вели пресно-добродетельную жизнь и делали это сознательно.
Дефицит близкого общения с прекрасным полом путешествующие американцы пытались восполнить участием в коллективных застольях и интенсивным потреблением веселящих напитков на двоих. Однако желанного отдохновения это не приносило, а часто лишь вызывало неодобрение со стороны бдительного и морально устойчивого Хмарского. Усталый и огорченный этим Стейнбек записывал:
«Советская печать чаще всего нападает на иностранцев за пьянство и разврат. А мы не более пьющие и развратные, чем другие, хотя это, конечно, смотря с чем сравнивать, и были полны решимости жить как святые. Нам удалось это сделать, правда, не совсем к нашему удовлетворению».
Но что доканывало Стейнбека и Капу в Грузии, а до того в Москве, Киеве и Сталинграде, это постоянные политические дискуссии по одним и тем же вопросам, взятым, как заметил Стейнбек, будто из газеты «Правда». Агрессивность Америки и миролюбивая политика Советского Союза, атомная бомба и дело мира, достоинство пьесы Константина Симонова «Русский вопрос» и пороки декадентского искусства Запада. В своем дневнике Стейнбек не без иронии записал:
«Еще одна причина, по которой мы чувствовали себя усталыми – разговор, который мы постоянно поддерживали на высоком интеллектуальном уровне. Мы далеки от категорических заявлений, что русские пуритане, не пьющие и не развратники. Мы не знаем, какие они в частной жизни, но вполне возможно, что мы старались пустить друг другу пыль в глаза, как это делают домашние хозяйки на вечеринках. Во всяком случае, мы не просто сильно устали, но чувствовали, как нас подтачивает червь декаденства».
Казалось бы, особая стихия грузинских застолий, где обязательная для 1947 года официозная часть немедля топилась в быстро наступающем неказенном веселье, Стейнбек записал необычный по тем временам тост тбилисского композитора «К черту политику» и заметил тут же, что грузинская натура и грузинский дух не могут терпеть официоза. Казалось бы, все это помогало отойти от изнурительного вопросника политического катехизиса. Но, с другой стороны, где бы эти застолья ни происходили, в Тбилиси, Сухуми, Батуми или в колхозе рядом с Мцхетой, американцам нигде ни на минуту не давали забыть, что они находятся на родине вождя и учителя, гения всех времен и народов. Политика, столь утомившая американцев за более чем месячное пребывание в СССР, не отпускала.
И все, кто желает свободы и мира на шаре земном, велико стали на имя, на знамени пишут свое.
В предыдущей передаче я уже рассказывал. После войны отождествление Сталина с Грузией и грузинами стало его тяготить. Вместе с тем, для грузин, как их воспринимали иностранцы, это очень важная оговорка, то обстоятельство, что кремлевский вождь был один из них, что он родился в Грузии, что свои мысли и распоряжения о судьбах мира он излагал с грузинским акцентом, было в 1947-м важнейшим предметом национальной гордости. Стейнбек записывал в своем дневнике:
«В Америке есть не одна сотня домов, где ночевал Джордж Вашингтон, а в России много мест, где работал Иосиф Сталин. Сталин – грузин, и Гори, место, где он родился, в 70 километрах от Тифлиса, уже стало национальной святыней».
Признаться, я не знаю сейчас ни одного места в России, где бы сохранилась мемориальная доска или памятник Сталину. Если кто из слушателей знает, сообщите, пожалуйста. В Грузии такое место одно – Гори. Но что такое сейчас для грузин Сталин? Мой тбилисский друг Гоги Харабадзе говорит:
«Вы говорите Сталин. Я работал в театре Руставели 35 лет. В театре Руставели парткомами, были все величайшие актеры, которые тогда были в театре. Акаки Хорава, Акаки Васадзе, Роси Маджгаладзе, Гоги Гегечкори. То есть все звезды грузинского театра были партковыми. И один раз, когда я ругал Сталина, и кто-то его хвалил в молодости, мне сказал кто-то, слушай, говорит, ты что мне мозги тут пудришь, говорит. Чтобы стать парткомом театра Руставели, говорит, надо... Вообще пройти три райкома и говорит, надо это в одно из величайших этих самых постов, говорит. А он был 35 лет парткомом мира, он мне сказал. Вот какой он был человек. То есть, что я хочу этим вам сказать? Каждый, то есть, не каждый, я об интеллигенции сейчас не говорю. Вот обыватель грузин смотрит на Сталина, знаете, это он. Это он. Он, вот Михо или там Вахо или там Гоги, да, он владыка мира. Сталин – это он. Понимаете, вот внутри это, он сам не сознает об этом. Это подсознательно в нем происходит. Он миром правил, не только Россией, там Украина, там Армения, там Азия. Нет, миром правил 35 лет. И это он из горы тоже. Вы понимаете, вот это внутри сидит в нем, и с этим ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь.
Тут следует пояснить, что же ценит ярый, как и все грузинские интеллигенты, антисталинист Харабадзе в своем соотечественнике-деспоте, являвшемся парткомом всего мира. Тоже отвечает он мне, что и во всех людях, в том числе и в злодеях, талант. И еще, когда бездарность начинает отрицать очевидно талантливое, его Гогины симпатии сами собой оказываются на стороне таланта.
Я в себе поймал то, что я уже начинаю симпатии к нему относиться. Я замечаю в последнее время, что настолько эта чаша весов перегибается несправедливо, то есть... Ну, не может быть так, чтобы это было полное говно. Ну, не бывает так. Ну, что перед войной он где-то убежал в Куйбышев, да, небритый, потом появился, и что он... Это был обаятельный человек. Вы вспомните эти кадры, когда он стоит на мавзолее, и кто-то на гармошке играет, кто-то пальцем он показывает. Да посмотришь, как солнышко стоит. Да в этом Тегеране, когда он сидит в этом белом кителе, и это самое, вокруг сидят эти все лорды, эти самые, как солнце сидит. Ну, правду я говорю. Почему? Потому что это талант, внутри это.
Но именно соединение таланта с личным злодейством, считает Гоги, помноженное на злодейство ложной веры и безличное злодейство подвластного им аппарата, и порождают трагедии человечества. Периоды правления бездарности, говорит он, периоды застоя – не трагедия. Ведь это застой по преимуществу бездарной власти. Это был застой прежде всего самих Брежневых и Черненок. А в обществе жизнь, уже не поддающаяся тотальному контролю их застоявшихся органов, продолжалась, и духовные ценности накоплялись и множились. А наши беды, считает Гоги, те, что миру и Грузии еще предстоит годы и годы расхлебывать, это как раз от чудовищного соединения таланта Сталина с его злодейством, со злодеями из его свора.
Что вышло, это трагедия получилась. Огромная трагедия получилась, которая, наверное, еще расхлебывать будет мир 100 или 200 или 300 лет. То, что мы сейчас находимся в таком положении, что это, кто это? Это Сталин и КГБ. Кто сейчас правит этим балом в Абхазии? Это КГБ правит? Что, кто? Надо быть дураком, чтобы не понимать это. Что это такое? И таких взрывоопасных, или как называются, эти бомбы у нас заложены в Грузии их несколько. Это азербайджанская тема, это армянская тема. И это кто? Это все Сталин придумал. Ну Сталин... Это его машина, часть его, так сказать, машины, да, это тема.
Именно этот страшный коктейль таланта и злодеяний и порождает взрыв человеческой истории, феномен Сталина и сталинизма. Этот взрыв без таланта невозможен. И отрицать здесь талант как взрывчатый элемент глупо. Наша трагедия, считает Гоги, в том, что талант здесь действует против нас.
Он взорвался не в ту сторону. не в ту сторону, бывает опухоль злокачественная, не злокачественная. Это оказалось злокачественная опухоль.
Из русского дневника Стейнбека.
Во всей истории нет человека, которого бы так почитали при жизни. В этом отношении можно вспомнить разве что Цезаря. Но мы сомневаемся, имел ли Цезарь при жизни такой престиж, поклонение и богоподобную власть над народом, какой обладает Сталин. То, что говорит Сталин, является для народа истиной, даже если это противоречит естественному закону. Его родина уже превратилась в место паломничества.
Когда наш, превышающий все возможные местные лимиты скорости, новенький Volkswagen ворвался в горе, никаких следов былого паломничества мы не обнаружили. На улицах почти никакого движения. Редкие пешеходы из местных, да собаки, безбоязненно прогуливающиеся по проезжей части. Лишь в одном месте мы объехали скопление людей. Малочисленную похоронную процессию, опасливо уступившую дорогу спешащей начальственной иномарке. Быстро развернувшись на площади, где перед казенным строением по-прежнему высится бронзовый Иосиф Виссарионович в шинели, мы подъехали к величественному зданию музея, в котором полвека назад побывал Стейнбек. В гигантском вестибюле никого. Не то что паломников, даже кассира мы не смогли найти. Через несколько минут сопровождавшему меня сотруднику фонда «Демократия и возрождение» удалось разыскать ученого-секретаря музея. Это приятного вида немолодая шатенка, внешне удивительная и не случайно, думаю, напоминающая Светлану Аллилуеву той поры, когда она уже написала две свои первые книги об отце, любезно согласилась быть моим гидом. Сталин уже не бог для нее, а просто выдающийся человек. Такой выдающийся, что даже неловко говорить об отдельных его недостатках. Ну, конечно, они были, ведь человек же. Но то, что сейчас постоянно твердят о его злодеяниях и никогда о том, какой он был добрый, хороший и умный, это неправильно. А дискуссии перестроечной поры с привлечением каких-то новых документов о Сталине она не может без слез читать. И не читает. Отчасти потому, что у музея нет средств выписывать все эти ставшие заграничными российские издания. Я уже был здесь, в 79-м, в год под застойную сурдинку отмеченного столетия вождя. С тех пор, заметил я своему гиду, экспозиция не изменилась. Но хоть бы фотографии врагов-соратников выставили. Где убитый в Мексике Троцкий? Где Каменев и Зиновьев, Бухарин и Рыков, где Берия, наконец, столь много сделавший для создания этого музея? На обновление экспозиции нет денег. Совсем как Лия в отеле, ответила мне ученая дама. Из нового лишь вагон, в котором ездил товарищ Сталин, и она с удовольствием его мне покажет. На обратном пути из горя мы на пару часов остановились перекусить в какой-то хинкальной. Шофер нашего «Фольксвагена» и сотрудник фонда «Демократия и возрождение», ведущий его аграрными программами, с горечью говорили мне о сегодняшних проблемах Грузии, о стагнации в промышленном производстве, о сокращении из-за гражданской и абхазской войн возможности экспорта и нарушении по той же причине привычных транспортных коммуникаций с миром. Парткому всего мира, товарищу Сталину, среди этих реальных проблем просто не было места. И все же под впечатлением от недавней экскурсии, а может быть под воздействием пары рюмок водки Шеварднадзе, я высказал мысль, что Грузия по-прежнему имеет уникальную возможность экспорта. И это не мандарины из Абхазии и не металл с почти бездействующего комбината в Тель-Авиве, а, если дело в горе нормально организовать, исследование коммунистической тирании. изучение дела Сталина может стать товаром на экспорт, для которого не нужны утраченные транспортные связи Грузии с миром. Достаточно интернета. Мои собеседники вежливо кивали, но к идее отнеслись скептически. Спиртовозы, скопившиеся на границе, это проблема реальная. А экспорт исследований сталинизма – это все равно, что торговать баночками с воздухом, которым дышала царица Тамара. Продукт может быть и отменным, но кому он нужен? Спустя. После рекламной паузы мы продолжим.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 5 марта 98 года.
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Вы слушаете 10-ю передачу этой серии, которую ведет Владимир Тольц. Как я уже сказал, Стейнбек и Капа, несомненно довольные грузинской частью своего путешествия, все свои дни в Грузии испытывали страшное утомление не только от насыщенной и разнообразной программы его. Тут и посещение театра и колхоза, женской школы и церквей, союза писателей и стадиона. Но часто и от псевдоинтеллектуализма бесед и постоянной их насыщенности политикой. Судя по секретным донесениям Хмарского, Стейнбек порой терялся, когда ему задавали заранее отрепетированные вопросы, типа «Чем объяснить, что поэзия не пользуется популярностью в американском народе?» или «Каковы основные направления в современной американской литературе?» Услыхав это, Стейнбек, по словам Хмарского, тихо признался ему «Я не знаю». Выкручивался за него, как всегда в таких случаях, Капа. Правда, порой Стейнбек пытался перейти в наступление. Хмарский доносил.
Стейнбек утверждал, что художнику не нужна идейность. Теория связывает писателя, так как он начинает подгонять жизнь под теорию. Мы разъяснили Стейнбеку роль идейности в искусстве. Однако он продолжал стоять на своем и, между прочим, заявил, «Теория вытекает из жизни. Знаете, кто это сказал? Сталин». Оба американца присовокупили, что они весьма сведущи в марксизме, и в доказательство этого заявили, что Маркс никогда не упоминал о роли теории. Все, сидевшие за столом, рассмеялись.
Ну и опять навязшие в зубах разговоры об американской атомной угрозе и миролюбии СССР.
Стейнбек заявил, что советская внешняя политика пугает американский народ. Мы ответили, что американский народ пугает не советская дипломатия, а американская реакционная пресса, занимающаяся призывом к войне против СССР. Стейнбек спросил меня, можете ли вы дать гарантию о том, что Советский Союз не имеет атомных бомб? Я ответил, что по этому поводу имеется ясное указание товарища Сталина. Но это было в прошлом году, ответил Стейнбек. А можете ли вы ответить, каково положение сейчас?
Правильного ответа на этот вопрос Иван Дмитриевич Хмарский не мог, конечно же, дать. Как не мог он знать и ясного, но совершенно секретного указания товарища Сталина форсировать создание советской атомной бомбы, последовавшего сразу за испытанием бомбы американской. Лишь очень немногие, буквально считанные люди, знали тогда про подписанное в 1946-м Сталиным постановление о создании КБ-11, Центра по строительству советского атомного оружия. В феврале 1947-го, когда Стейнбек стал вынашивать мысль о поездке в Советский Союз, этот объект, известный ныне как «Арзамас-16», совершенно секретным постановлением Совмина СССР велено было из конспиративных соображений именовать Приволжской конторой главгорстроя почтовый ящик 214. Но строившие его заключенные не знали даже этого фальшивого адреса. А засекреченные ученые, в то же самое время, когда Стейнбек гостил в Грузии, обживавшие спецпоселок полученных по репатриации из Финляндии сборных щитовых домиков, уже окрестили свою режимную зону Лос-Арзамасом, по аналогии с Лос-Аламосом, американским центром ядерных исследований в Нью-Мехико. Все стремились сделать, как в Америке. Секретная зона, выезд из которой проживающим и работающим там, кроме исключительных случаев, запрещался. Финансирование строительства без проектов и смет по фактической стоимости. Строительные работы не по заранее утвержденным в центре планам и чертежам, а по указанию руководителей КБ, генерала Павла Зернова и профессора Юлия Харитона. Первоклассное продовольственное снабжение ученых-вольняшек и даже джаз в превращенном в клуб монастырском строении. В джазе, правда, играли ЗК, а в первом ряду сидела Вохра с оружием на изготовку. И первая советская бомба, работа над которой велась там денно и ношно, должна была быть максимально схожей с американской.
В джаз-клубе РККА сегодня играют бибоп. Уставшие за день бойцы распирают Колтрейна. В напоенных смертью руках трепещет звучащая плоть, знамена и седла побросаны прямо на сцене. Товарищ
Штейнбек верно догадался. За год в этом деле могли произойти и произошли большие изменения. Но его попытка перевести обсуждение атомной проблемы из плоскости политической демагогии в конкретно практическую заранее была обречена на неудачу. Бдительный и политически подкованный, но не сведущий в атомных делах Хмарский ответил лишь:
«Я не удивился бы, если бы узнал о работе советских ученых над проблемой атомной энергии для использования ее в мирных целях».
Товарищ военный, зачем эта грусть? Быть может, на завтра разрушится мир. Товарищ военный, сыграй новый блюз, который для нас написал командир.
Мне в Грузии тоже довелось наблюдать попытку перевода абстрактных рассуждений в плоскость практическую. Дело в том, что мой застольный экспромт об уникальных возможностях грузинского экспорта в эпоху стагнации производства и нарушения привычных транспортных коммуникаций имел неожиданные последствия. На следующий день ко мне явился некто. Человек официальный, но обдумывающий при этом перспективы развития частного бизнеса в стране. После сокращенной формулы традиционных любезностей сразу к делу. «Ботанов Владимир, как вы расцениваете такой проект? Берем трейлер, нагружаем его сталинскими реликвиями. Вещи только подлинные. Ну, там трубка, сапоги, скажем, фуё-муё, ружьё, картина, что-нибудь из подарков вождю. Этого добра в запасниках горе хватает. И с этой передвижной выставкой направляемся в Китай. Там САСУ до сих пор уважают, а население знаете сколько? Плата за просмотр предельно низкая, скажем, доллар. Представляете, сколько можно заработать, если мы пересечем Поднебесную по диагонали?» «Нет, — отвечаю, — не представляю. Я не знаю Китая, не знаю, почем там бензин и авторемонт, страховка выставок и налог с такого рода культурных мероприятий. Но чувство почему-то подсказывает мне, что ни о какой диагонали не может быть и речи. Не успеет ваш трейлер достичь середины Серединной империи, как вполне может раствориться в ее просторах и безграничном интересе китайских трудящихся к реликвиям гения всех времен и народов. Но просто исчезнет вместе с вашими долларами и сапогами генералиссимуса». «Что ж, интуиция в бизнесе – великая вещь», – тактично прокомментировал мое незнание собеседник. «Китайский вариант действительно сыроват. Но как вам в принципе сама идея?» Я опять же сказал что-то про свою некомпетентность в предпринимательстве, но вспомнил, что несколько лет назад посетил в Мюнхене организованную там одним из британских университетов передвижную выставку произведений соцреализма. Билет там стоил не доллар, а марок 10-12. И интеллигентная публика валом валила поглазеть на парадные портреты Ленина, Сталина, Ворошилова и прочих соратников. Так что, наверное, идея может найти отклик в известных массах. 12 марок сноса – это хорошо. Немедля вернул нашу беседу в практическую плоскость автор трейлерного проекта. Но Германия нам не подходит. Знаете, у нас Сталин, у них Гитлер. Возможные неконтролируемые ассоциации нам только повредят. А как вам русский вариант? Россия. Все-таки сосуем не чужой. Да и близко. Признаюсь, я стал решительно возражать. Есть шанс, что коммерческое предприятие сразу окажется элементом внутрироссийских политических игр. Коммунисты могут поддержать, но тогда антикоммунисты выступят против. Коммунисты могут и отвергнуть, как буржуазных дельцов, пытающихся снять прибыльный навар с их идеологического кумира. Но тогда, даже если поддержат антикоммунисты, может оказаться утраченной значительная часть потенциальной аудитории. Во всех случаях начнется политическая полемика в прессе. Это, конечно, не худший вид рекламы. Но он, в свою очередь, может породить скрытое организационное противодействие. А это уже неминуемо скажется на кассовой прибыли. Столковались на Великобритании. Народ там не самый богатый, но историей интересующийся. И от сталинистских страстей далекий. Прощаясь, он спешил, ведь надо же было еще озаботиться о трейлере. Мой собеседник согласился с необходимостью включить в сталинскую экспозицию письменные материалы. Стихи Джугашвили о грузинской природе. Боюсь, только перевести трудно будет. Расстрельные резолюции Сталина – это сколько хочешь, это всегда пожалуйста. И дал мне поручение. А вы там на свободе обдумайте, откуда все-таки лучше начинать. Может, и не из Англии вовсе? И сообщите заранее большое спасибо. Пожалуйста. Я рассказал об этом разговоре коллегам. Они говорят, что начинать надо с Италии в туристический сезон.
Saplas vezebdi, vernokheda kalugurho.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Вы слушаете 10-ю передачу этой серии, которую ведет Владимир Тольц. Много воды утекло в Куре с тех пор, как в 47-м побывал на ее берегу Стейнбек. И значение произошедшего, и масштабы событий давнего и недавнего прошлого в восприятии наших современников постоянно менялись. Среди многочисленных встреч с самыми разными людьми в Грузии меня особо поразила беседа с двумя молодыми грузинскими историками. Отвечая на мою просьбу выделить наиболее важные события прошедших 50 лет, они даже не вспомнили о смерти Сталина. Но зато много говорили о Гамсахурде и Шеварднадзе, об Абхазской войне, о саперных лопатках тбилисской трагедии и о тяжкой зиме 94-95 годов. Мне дважды рассказывали грустную шутку осени 94-го, поры, когда Грузия в одночасье превратилась в страну миллионеров. Каждый получил по миллиону купонов в компенсацию за либерализацию, а попросту за повышение цен на хлеб. Средней тогдашней зарплаты, 2,5 миллиона купонов, хватало как раз на хлеб и воду из-под крана. А шутка представляла собой следующее объявление. Всех, кто переживет эту зиму, просят весной собраться перед домом правительства для изготовления группового фото размером 6x9. Большего формата не понадобится. «Это была самая тяжкая зима тревоги нашей», — рассказывала мне немолодая уже женщина с печальными глазами. «Не было ни света, ни газа. В подъездах на верхних этажах многоквартирных домов сразу появились маленькие буржуйки, собранные из разного размера пустых заграничных консервных банок. В них жгли древесный мусор и по очереди грели еду. Зато к весне в городе было чисто, ни щепочки. Вообще очень тяжело было. Каждый выживал как мог». Но не все могли. Вряд ли ваш Стейнбек в 47-м мог представить себе, что такое может в Грузии случиться. Вряд ли, соглашаюсь я. В 47-м Грузия поразила его не только красотой, но и своим, как тогда казалось, неистощимым изобилием. В русском дневнике он писал.
Грузия – это волшебное место. И в тот момент, когда мы покинули его, оно стало похожим на сон. На самом деле, это одно из богатейших и красивейших мест на Земле, и эти люди его достойны. Теперь мы прекрасно поняли, почему русские повторяли: «Пока вы не видели Грузию, вы не видели ничего».
Грузинский сон, увиденный Стейнбеком, кончился. Да и в отношениях с русскими и Россией многое изменилось. Одни не могут простить ей ее позиции в грузино-абхазском конфликте. Другие готовы обвинять ее в покушениях на Шеварднадзе, являющегося, как многие сейчас считают, источником и гарантом, пусть слабого и хрупкого еще сейчас, процесса стабилизации и возрождения. Многовековые культурные, политические и хозяйственные связи с Россией не канули бесследно. Грузинским интеллигентам Россия и сейчас представляется чем-то вроде родственника, правда, живущего уже за границей. Дато Версаладзе рассказывает мне.
Ну, во-первых, я 3 года с лишним учился в России, в Москве, продолжал учение, время работал в аспирантуре. Первый мой язык в семье был русский, второй немецкий, только третий грузинский, потому что я в немецкий детский сад ходил. Ну, естественно, что большинство западной литературы в детстве мы читали на русском языке, и практически эта культура русская и вот западная доходила на русском языке до нас. Естественно, что я люблю и не могу жить и скучаю по моим друзьям, по России, по московским улицам, по Ленинграду, Санкт-Петербургу и так далее, и так далее. И тогда меня принимали как равного всегда в моем круге, там, где я вращался. И я никогда не ощущал особенного какого-то, так сказать. Единственное, я понимал, что тут не Россия, а система. Это разные. Система и Россия. Для меня это разные вещи были, хотя многие это и сейчас идентифицируют. Это существенно. Поэтому как можно говорить, Россия великая страна, или Россия великая любовь для большинства из нас. И еще, ну, маленькая деталь, моя сестра... Гражданка Российской Федерации, и с семьей они живут в Москве, и она преподает в Московской, правда, она уже преподает еще и в Германии, в консерватории. А сюда все реже приезжает в Грузию.
Но где-то с начала 90-х стало формироваться новое поколение грузин, для которых Россия, ее культура, ее люди уже чужаки. Старших это мировосприятие раздражает не только своей политической близорукостью, но и очевидным для них антикультурным пафосом.
Американцы приехали из Голливуда и хотят здесь открыть кинотеатр по американским стандартам. И они сказали, что в неделю раз будем им присылать фильмы. Они сказали, как мы будем это пускать, перевод как будет. Я сказал, что субтитры будут русские, потому что в России... Директор кинотеатра говорит, не пойдет это дело. Почему? Потому что, говорит, это поколение 20-25 лет, вот когда вот с 90-х годов настолько была активная пропаганда антирусская, что они не изучали русский язык. И они совершенно не знают русского языка. Представьте, какая это драма. Что Google сейчас перевернется в могиле, если там какой-нибудь Хачаишвили или Харабадзе не будет знать языка, или Пушкин. Кому это вред? Пушкину или этому дегенерату грузину? Ну вот посмотрите, это очень важная проблема. Если бы поколение прозевало, они их давили до такого состояния. Русский? Убери все это русское. И вообще-то язык тоже не... Вот. Это трагедия какая-то. Я не знаю, что будет с этой молодежью.
Которую Стейнбек в 47-м сравнил с раем. На первый взгляд заграничного путешественника она и сейчас рай. Все те же сказочные ландшафты, пышные застолья, большеглазые грациозные красавицы в черном. Но в следующее мгновение замечаешь, что жизнь здесь для большинства отнюдь не райская. Некогда, диктуя свои мемуары, Никита Хрущев вспомнил одного из советских перебежчиков на Запад и заметил, это невероятно, держать рай под замком. Никита Сергеевич полагал, что из рая не бегут. У грузинского рая давно уже нет никаких замков. И сколько же их беженцев из Грузии я встретил и в Москве, встречал и в Праге, и в Германии, немало. Но грузины не приживаются за границей. Они не могут жить не в Грузии, говорит мне мой друг Гоги Харабадзе. За 35 лет работы в театре Руставели он объехал весь мир. Был в Австралии, в Латинской Америке и многократно в Штатах и в Европе. Нигде нет большой и устойчивой грузинской диаспоры. На спектакли приходит пару человек, грузин, и это все. Может быть, ты и прав, Гоги, не приживаются. Допускаю, многие хотят вернуться. Вот вернулся из Москвы процветавший там Нукзар Папхадзе, вернулся после 6 лет успешной врачебной работы в Германии твой старший сын Георгий. Младший, правда, работающий в Голливуде, вроде не собирается. Но вопрос о беженцах из рая остается. А к нему добавляется еще один. Все ли могут возвратиться в нынешний грузинский рай?
Уцирод лурджи халаси, сореди сети рогорд шенио. На яреви цар сулис, на греви нари халаси, чагара савит шемурченио.
Три дневника. По маршруту Стейнбека полвека спустя. Продюсер сегодняшней передачи Лев Ежов. Автор и ведущий Владимир Тольц. Тексты передачи этой серии вы можете найти в интернете по адресу www.svoboda.org.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 1940 году, а уже в 1942 во время оккупации его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 1950-м сделали копию из серого гранита. А в 1993-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Исполнилось 85 лет Юрию Вачнадзе, многолетнему тбилисскому корреспонденту «Радио Свобода», постоянному автору «Поверх барьеров». Юрий Вачнадзе – физик по образованию, поэт по призванию, человек двух культур – грузинской и русской, и двух языков.
Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самделишных и самодеятельных.
Передача «Юрий Вачнадзе в поверх барьеров. Записи разных лет» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
На
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».